Приветствую всех святых и верных и желаю также прочитать текст Священного Писания в продолжении нашего праздника. Слова, сказанные Богом Аврааму, которому было 99 лет. Книга Бытие, 17 глава, 1 стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним». Если кто был внимателен, вчерашнее служение у нас началось такими словами. Молитва Степана Григорьевича. «Бог всемогущий», – начал он свою молитву. И вот все, что мы слышали вчера и сегодня, это летопись деяний церкви, в жизни которой церковь опиралась на всемогущего Бога. И я бы хотел бы, братья и сестры, поделиться некоторыми размышлениями сначала на эту тему, о прочитанном тексте, а потом перейдем как бы от теории к практике. Когда Авраам достиг 99 лет, Бог открыл ему впервые это имя «Всемогущее». В иврите «Эль-Шадай» это означает «и всемогущий, и вседержитель». И это Божье имя, оно употребляется 49 раз на страницах Библии. То есть, вся сила, вся власть, святость, могущество, все принадлежит Богу. Нет ничего, чтобы он не мог сделать. У него вся власть, он царь царей, он превосходная и совершенная сила во вселенной. Нет ничего во вселенной, что могло бы сравниться с его силой. Есть разные силы, начальства, власти, но никто не может сравниться с этой силой. Это, друзья, было первое открытие имени Бога для человечества в лице Авраама. И Бог всемогущий проявил себя в том, что он сказал, что у тебя родится от 90-летней жены сын. Другими словами, я создал законы, и когда законы уже мои естественные не работают, я действую не по законам мною созданных. Законы деторождения к 90 годам уже заканчиваются. Но Бог всемогущий действует не в рамках законов физики, химии, медицины. Я Бог всемогущий, я действую за пределами тех законов, которые я создал. Все остальные отношения Авраама с Богом, ходи предо мною моей силой, будь непорочен моей силой, опирайся на мое всемогущество, и ты сможешь быть непорочным. Братья и сестры, это для нас сегодня очень важная тема. Всемогущество Бога открывается в творении. Написано, через рассматривание творений вечная сила и божество открывается. Вы знаете, большая часть имен Бога, всемогущий, вседержитель, открывается в книге Иова. Именно в этой книге открывается величие, красота, могущество Божье через рассматривание творения. Мне один текст только прочитаю, 26 глава, 7 стих. «Он распростер север над пустынью, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, черту провел под поверхностью воды до границ света со тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своей волнует море и разумом своим сражает его дерзость. А духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона». Рассматривая творение, мы, друзья, познаем эту вечную силу и божество всемогущего Бога, который может все. Сегодня ученым известно 100 миллиардов галактик. Есть звезды в галактиках, которые размером в нашу галактику. И Бог каждую звезду знает по имени. Друзья, наш лексикон маленький, а у Бога лексикон огромный. У него больше 100 миллиардов слов. Он знает каждую звезду по имени. Я помню, на первом съезде в Ростове Геннадий Константинович говорил такую мысль. Братья, Бог повесил землю ни на чем. Самое твердое основание – это его слово. Он словом своим сказал, и было так. Братья и сестры, это сила и божество. Второе, друзья, Божье всемогущество раскрывается в истории. Третья часть книг Библии – это исторические книги. История каждого праведника свидетельствует о Божьем могуществе. Бог действовал в жизни людей, в жизни нации и в жизни народа израильского. Бог действовал через Моисея, Иисуса Навина, Самсона, Давида, Даниила и многих других друзей. Мышца Господня не сократилась, чтобы спасать и сегодня. И если мы с вами, друзья, не любим историю, мы не познаем всемогущего Бога. В истории важно только то, что делает Бог. Все деяния Бога хорошо и весьма хорошо. Все деяния людей без Бога плохо и весьма плохо. И там, где простые, немощные, спотыкающие, грешные люди опирались на Божье могущество, там была прекрасная история. Моисей сказал такие слова: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое, крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое». То есть 40 лет обувь не ветшала, нога не пухла, друзья, нужны были целые эшелоны для того, чтобы каждый день посылать воду, хлеб. Это всемогущество Бога. Братья и сестры, Даниил говорит: кто так могуществен, как Бог наш? Он мог рассказать о величии Бога в львином рву, в огненной печи. Давид говорит, 144-й Псалом, 6 стих: «Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем». О чем, друзья? О рухнувших стенах Иерихона, от победы над Голиафом. Все это история великих и страшных дел Божьих. Мы говорим «великое пробуждение». Почему оно великое, друзья? Потому что все дела Божьи, они соразмерны Его величию. Великий Бог творит только великие дела. И если Бог приходит в стан своего народа, Он не делает карликовых дел, Он делает великие дела, великие пробуждения. И потому что все Божьи дела, они соразмерны Его величию. Написано: «Асав, буду вспоминать о чудесах твоих древних и размышлять о великих твоих деяниях». Братья и сестры, когда приходят трудности, сомнения в нашу жизнь, вспоминайте о прошлом. Вспоминайте историю великих дел Божьих. Как действовал Бог в прошлых веках, в поколениях, в жизни Янгуса, которого сжигали на костре. И когда мы об этих людях вспоминаем, друзья, у нас вырастают крылья, и у нас умножается вера, и мы, опираясь на всемогущество Бога, говорим: мы одолеем с Божьей силы, опираясь на Него. Друзья, святые на небе продолжают воспоминать о могущественных делах Бога. Написано в Откровении 15 глава 3 стих: «Поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель». Вечность будет продолжением воспоминания, и Бог исповедует имя каждого перед ангелами. Друзья, мне сегодня немножко грустно, когда я слышу от уважаемых людей такие слова. История мало что дает. Вениамин, если бы ты занимался догматикой, гомилетикой, эсхатологией, ну ладно, зачем ты занимаешься историей? Я говорю: слушай, а что ты в небе делать будешь? Тебе, говорю, там будет скучно. Небо – это продолжение истории. Бог покажет летопись церкви своей. У Него пишется памятная книга, друзья. Как можно не любить историю, которую Бог создает? Братья и сестры, написано о том, что помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог. Это история великих дел Божьих. И третья, друзья, мысль. Сам Бог говорит о своем всемогуществе. Христос говорит: человеком это невозможно, Богу все возможно. У Бога не останется бессильным никакое слово. И написано, братья и сестры, что Бог не просто говорит о том, что Он всемогущий, а Он предлагает нам взаимодействовать с Его всемогуществом. Бог говорит о себе для того, чтобы мы пользовались Его силой. Бог силен защищать нас, ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог ли не защитит всемогущий Бог избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Друзья, рассказывайте об этом детям вашим, как Бог защищает избранных своих. Рассказывайте эти истории, они вдохновляют. Не упустите возможности рассказать в церкви об этих историях, они вдохновляют. Друзья, Всемогущий Бог обещает быть нам помощью. У Него могущество, сила, власть помогать святым и избранным. Мы не оставлены. Мы пользуемся персональной помощью Божьей. Каждый избранный имеет персональную помощь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Друзья, мир христианский и религиозный мир приучает нас надеяться на себя, на связи, на власть, на деньги, на бизнес. Писание нас приучает надеяться на всемогущество Бога и опираться на Него. Бог – наша помощь. Друзья, мир должен знать о том, что Господь помогает церкви. Церковь должна опираться на Его могущество и на Его силу. И тогда наша история будет прекрасной. Всемогущий Бог обещает нам свою охрану, Он обещает охранять нас. Написано: «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Друзья, у нас есть персональная охрана от Господа. И последняя мысль, друзья, имея силу Божью, мы другие, мы меняемся. Знаете, если, вот мы вчера слышали от Ивана Петровича вот эту библейскую историю о том, что люди не опирались на могущество Бога и смотрели на сынов Инаковых и говорили: мы были в глазах их как саранча, мы не можем идти в землю обетованную. А те два, которые опирались на Божье могущество и говорили: они были в глазах наших саранча, они достанутся нам на съедение. Братья и сестры, наша вера зависит от того, насколько мы познали всемогущего Бога. Или мы в глазах их, как саранча, или они достанутся нам на съедение. Взгляд веры – это они достанутся нам на съедение. Мы будем сильнее, мы будем крепче от любой трудности, которая приходит в церковь, если мы занимаем правильную позицию по отношению к этой трудности. Мы будем сильнее. Любая трудность, любой Голиаф на нашем пути, любые сыновья Инаковы делают нас сильнее, когда мы опираемся на Божье всемогущество. Одна из самых главных задач дьявола состоит в том, чтобы поверить лжи, будто бы у Бога нет сил нам помогать. Когда человек запуган, тогда легко им манипулировать. Друзья, он будет стараться внушать нам, что его силы, его слуги бесовские, его люди, его законы, его цари, они сильнее всемогущего Бога. Это ложь. Сердце царя в руке Бога. И какие бы законы и указы царские грозные ни издавались, у нас должна быть неизменная верность при всех обстоятельствах. А вот теперь, друзья, и вот очень важная мысль еще стоит в том, что вот все вот наши конференции, исторические семинары, они имеют главную стратегическую цель. Это передача будущему поколению веры во всемогущего Бога. Для чего нам эти все истории в прошлого? Зачем нам эти живые свидетели истории? Батурин, Храпов, Антонов, Крючков и так далее. Для чего? Это момент идет передачи веры следующему поколению, которому сегодня 20 лет, и вы жили в условиях свободы, и вы ни одного раза не видели милицию на собраниях, вы должны знать о том, что ваши отцы, ваши служители, ваши дедушки, они опирались на всемогущество Бога, и нам не стыдно за эту историю, нам не стыдно за ваших отцов, нам не стыдно за наших служителей. Почему у них была хорошая история? Потому что они знали и познали всемогущего Бога в своей жизни, и соединившись с Ним, они могли вместе с апостолом Павлом повторить слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». То есть не просто теоретическое знание всемогущества Бога, Бог нас облекает во всемогущество. И мы можем сказать: мы все можем. Мы не боимся смерти. У нас нет страха перед будущим, у нас нет страха перед одиночеством, у нас нет депрессии. У нас есть стабильность, у нас есть будущность. Почему? Потому что нам наша помощь и наша защита – это всемогущий Бог. Друзья, Авраам передал Исааку эту веру во всемогущего Бога. А Исаак передал эту веру Иакову. И благословляя Иакова, он сказал такие слова. Это уже третье поколение. Бог всемогущий, да благословит тебя и да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. Братья и сестры, если мы верим во всемогущего Бога, то у нас будут планы до края земли. Если мы верим только в свои силы, у нас будут карликовые планы, и у нас будет серая жизнь. Все зависит, на какие ресурсы мы с вами уповаем и опираемся. И вот мы сегодня слышали о том, что у наших братьев была огромная вера. Я бы хотел, друзья, продолжить вот эту летопись свидетельствующих о великих делах всемогущего Бога в истории братства. Вот в нашем братстве была такая сестра, и она есть и сегодня. Сестра, у которой вся юность прошла в вузах. 5 лет лагерей и 3 года ссылки. Ушла в вузы в 20 лет, вернулась в 28 лет. Знаете, за что ее посадили? Я потом назову ее имя. Они возревновали молодежью в почтовые ящики разбрасывать поздравительные открытки на Рождество и на Пасху. И это были 70-е годы, когда не было ни ксероксов, ни принтеров, ни факсов, и ни другой никакой оргтехники, и надо было вручную писать эти открыточки, и каждая открыточка в конце имела приписку такую. Ну, обычно мы сегодня что в конце пишем трактата? Приглашаем вас на богослужение по такому-то адресу. А у этой церкви на Украине не было своего адреса, они скитались по квартирам, а надо было людям что-то предложить, и они в конце писали: «Предлагаем вам слушать Ярла Николаевича Пестя по Монте-Карло, такие-то частоты, такое-то время, христианские передачи». И вот по 50 открыточек распространяли по почтовым ящикам. Каждый из членов молодежи брал свою улицу и обычно по ночам ходили и распространяли. Спецслужбы высчитали, внимательно отслеживали, следили, и в очередной раз, когда молодежь дерзнула в этом маленьком украинском городке, это был город Николаев, их всех арестовали. Пресвитеру дали 5,5, а от сестры Ольги Никора, вот я теперь и назвал ее имя, дали 5,3. За что? За 50 открыточек. Когда я у нее брал интервью о ее жизни, рассказала, друзья, очень впечатляющую историю на эту тему. Как Бог всемогущий действовал в жизни наших сестер. Мы сегодня ориентируемся не только на Храпова, Батурина, Крючкова, но на простых людей, в которых обитал дух великого Бога. Геннадий Константинович говорит: «Я боюсь великого Бога в жизни простых людей». А это простые сестры, была простая сестра. Интересный эпизод был в ее жизни. Стоит в строю, лагерь, женская зона, и начальник оперчасти ее злословит самыми последними словами перед всей зоной. «Выйти из строя!» Она выходит в кабинет. Думают, что я натворила, что нарушила, почему так? А это, оказывается, было просто маскировка, прикрытие. Она к ней по-доброму относилась, но надо было, чтобы другие не заподозрили доброго отношения, поэтому надо было при всех ее сильно поругать. И когда зашла в кабинет, она закрыла дверь и говорит: «Оля, я тебе хочу отдать письма, которые тебе цензор не отдает, но пообещай мне, это начальник оперчасти, пообещай мне, что эти письма уничтожишь, когда ты их прочитаешь». Я, говорит, не удивилась такому отношению начальника. Спрятала в бушлат, где только можно было. В туалете прочитала, поплакала над каждым письмом, уничтожила. Через неделю опять злословит меня последними словами. В кабинет! Опять захожу в кабинет, ласковая и добрая. Дает мне очередную пачку писем, которые цензор не отдает. «Пообещай, Оля, что ты меня не подведешь». Пообещала, прочитала, вдохновилась. Третий раз. А на третий раз она позвала для самого главного дела. Говорит: «Оля, у нас нет детей. Помолись Богу, чтобы Бог дал мне ребенка». Она говорит к своей начальнице: «Я это сделаю при условии, если вы со мною встанете на колени». Она встала на колени, и наша сестра в арестантском бушлате священно действовала. Она молила всемогущего Бога этой начальнице с большими звездами на погонах: «Дай ребенка, Господи, ей». Вы знаете, я вот эту картину представляю, если я мог бы фильм бы написать или кино заснять. 20-летняя девочка и начальница стоят на коленях и дерзнула в Боге, что Бог даст. Через некоторое время вызывает, говорит: «Оля, я жду ребенка, и я увольняюсь из органов». Уволилась. Прошло еще 20 лет. И молодежь из Белоруссии звонит Ольге и говорит: «Оля, мы шли по поезду с трактатами, раздавали благовествие с гитарой, пели песни христианские. И нам, говорит, одна женщина говорит: а вы знаете Ольгу Никора? Она, говорит, была у меня в зоне, я была начальником ее. Она говорит: знаем, слышали, есть такая. Так вот, передайте ей, что в моей семье растет дочка Ольга. Я ее назвала именем ее. И мы вместе с ней в церковь ходим и Библию читаем». И молодежь говорит: мы забыли взять у нее телефон и адрес. Я по сей день, говорит, не знаю, где она живет. Друзья, опираясь на всемогущего Бога, самый простой и смертный, Он способен творить чудеса. Друзья, это Бог в жизни народа Божьего. Это простая сестра. Знаете ли вы о том, что 13 августа 1961 года в час ночи был положен первый камень в основании Берлинской стены, которая на 30 лет разделила немецкий народ, Германию, на Восточную и Западную Германию. Выросла стена, железный занавес, коммунистическая власть образовалась в стране под названием ГДР, была сильнейшая разведка под названием Штази, каждый четвертый гражданин ГДР был завербован, была сильная богоборческая рука. От Москвы влияние атеизма распространялось на 10 стран социалистического содружества. И в этот день, когда братья отнесли послание, в этот день было положено основание в Берлинской. Я стоял на том месте, где на брусчатке было написано 13 августа 1961 года. И что сделает Бог? Когда церковь в плохом состоянии, тогда мир весь страдает, стены берлинские строятся. Но когда церковь соответствует своему состоянию, для Бога несложно демонтировать и Иерихонские стены, и Берлинскую стену, и идеологические стены кремлевские, и Советский Союз демонтировать, потому что соль не потеряла силу, потому что соль была в силе, потому что были люди, которых Бог нашел. Искал я человека, который встал бы в проломе и защитил бы всю землю сию, опираясь не на свою силу, а на всемогущего Бога. Это история. И мы с вами свидетели этой великой истории. На наших глазах происходил демонтаж этой богоборческой всемирной мировой державы. И мы с вами очевидцы, как без единого выстрела. 25 декабря 1991 года, в день Рождества Иисуса Христа, был снят красный флаг, и атеизм капитулировал. Это победа святых. Братья и сестры, это великие дела Бога. И мы собрались для того, чтобы передать этот опыт, то, что видели мы и слышали ушами своими, осязали руки наши. Итак, наша тема – всемогущий Бог в истории. В истории нашего братства, в жизни нашего дорогого брата Геннадия Константиновича. Написано, что в то время родился Моисей. Какое это было время, когда родился Моисей? Это был геноцид, это было время истребления всех еврейских мальчиков. И вы знаете, какое время, когда Геннадий Константинович родился? Это был октябрь 1926 год. Друзья, это был год, когда проходили съезды евангельских христиан под руководством Парханова, баптистов, 26-й съезд, печально известный, под руководством других уважаемых братьев-баптистов. И на этих съездах были заложены основы, когда им было буквально сказано следующее: уважаемыми братьями, мы не можем ограничиться одним повиновением. Слово Божие призывает нас к сотрудничеству с властью. Мы поддерживаем государство, сотрудничаем с ним, невзирая на то, что государство по своей сущности есть организованная система принуждения. Так сказали уважаемые братья. То есть заложили основы вот такого сотрудничества, теоретического пока, но с государством. По военному вопросу, в области патриотической жизни, участие в культурной жизни страны. Баптисты должны воевать наравне со всеми с оружием в руках, друзья. И в это время этот главный чекист Евгений Тучков, который был начальником секретно-политического отдела НКВД, докладывал товарищу Сталину: нам удалось установить полный негласный контроль над всеми духовными съездами. И он приводит статистику, на какую сумму они в квартал финансируют агентуру ежеквартально. По-моему, там цифра была 10 тысяч червонцев. Это ежеквартальная цифра на финансирование агентуры и числа служителей, которые на этих съездах проводили вот эту политику. То есть, по сути, вот в это время, когда церковь была плененной, когда атеизм торжествовал победу над духовными центрами, когда они радовались, что независимости нет, орлы, которые летали в небе, теперь они в клетке. Вот в это время, в тайных замыслах своих, Бог подарил жизнь рабу своему, которого растил, воспитывал, и когда он придет в возраст, он восстановит то, что было разрушено довоенными союзами. Он восстановит главенство Христа в церкви, независимость церкви, все то, о чем торжествовали атеисты в 26-м году, через 35 лет начнется восстанавливаться, друзья. Это удивительный Божий промысел был. То есть само рождение, вот именно в 26-м году, это такие вещи символичные. Для меня они очень большое значение имеют. Его отец был узником Красновородской церкви в Москве. Он был регентом. Красновородская церковь, потому что была построена возле станции метро «Красные ворота», эта церковь, вышли официально из Союза Проханова и решили идти путем истины, путем правды. Их было 400 членов, у них было 4 дома молитвы в Москве, все арендованные. И в одной из этих церквей регентом был Константин Павлович Крючков. И в 30-м году все 4 церкви были ликвидированы и арестованы, потому что они шли не в ногу и пели не хором, и линию атеизма не проводили. И Константин Павлович, уйдя в вузы, он, когда ушел в вузы на 5-летний срок, его сыну Геннадию было 5 лет. Когда отец вернулся через 5 лет в 1936 году в Москву, его не прописали к семье, потому что действовал указ так называемый 101 километр. То есть в Москве, в Петербурге, в Киеве, осужденном по 58 статье, не могли проживать и не могли быть прописаны. И он, не имея возможности прописаться к семье, взял всю свою семью и уехал. В 1936 году уехал в Ашхабад, где было тепло, где было много солнца, много хлеба. А через год пришел 1937 год. И если бы его прописали, знаете, где бы он оказался в 1937 году? На Бутовском полигоне. Тайные, добрые, Божьи намерения были в том, чтобы этого человека не прописали. И чтобы он воспитал своих детей. Детям нужен был отец. И Бог сберег его жизнь. Вот эти добрые намерения, иногда понятные Божьи, 30, 40, 50 лет спустя. Я не думаю, что тогда Константин Павлович покидал в Москву, ему было все понятно. Великие, тайные, добрые Божьи намерения, они не всегда понятны, друзья. Я не буду затрагивать детали, как Геннадий Константинович покаялся. 7 лет он служил в армии, но когда он покаялся, он понимал так, что если служить Богу, быть человеком верным до конца. Он стал членом Узловской церкви. В каком состоянии была церковь, когда этот молодой достаточно человек с серьезными намерениями служить Богу, служить и быть верным ему до смерти, после 7-летней службы приходит в церковь. Знаете, в каком церковь была состоянии? Пресвитер вместе с диаконом допивали вино после вечери и пьянствовали. И однажды их нашли в канаве пьяными, пресвитера. Фамилия его была Колтобин, и была написана статья в газете о том, что пресвитера нашли пьяным. И он в таком состоянии был после каждой вечери Господней. И вы знаете, что для меня самое интересное в этой истории? Вот этот молодой, красивый, одаренный человек с абсолютным слухом музыкальным, талантливый человек, он не соблазнился, он не ушел в мир, он не сказал, какая серая сектантская жизнь, где пресвитер с диаконом пьянствуют. Он облечен был силой Божьей, он взял в основание Писание и решил, раз такие вещи происходят в церкви, надо менять состояние церкви. Он пользовался уважением среди братьев, и собравшись с братьями, они отлучили и пресвитера, и диакона. Тут же из Москвы приехала делегация всех Б в лице Карпова, некого инспектора президиумова. Приехали, говорит, а кто вам дал право отлучать пресвитера без нас? Мы рукополагающие братья. А Геннадий Александрович говорит, вы знаете, решение церкви окончательно и обсуждению подлежит. Это, знаете, была маленькая победа. Вот, знаете, прежде чем снять голову с Голиафа, Надо было Давиду сначала упражняться, догонять льва, медведя и отнимать маленькие овечки. Надо было тренировать свои силы, надо было иметь опыт некоторый, взаимодействовать со всемогущим Богом, прежде чем подойти уверенно к голове Голиафа. Это была маленькая победа в жизни начинающего христианина. Он был человеком, который решил, если пришел в церковь, надо наводить в церкви порядки. Плохо надо менять. С постами, с молитвами. Писание достаточно для того, чтобы быть побеждающим в любой ситуации. Какая бы трудность ни была в церкви. И они прекрасно справились с Халтобином. Друзья, но это очень важная деталь в жизни человека, которого готовил Бог для будущего служения. 56-й год. Друзья, у него 5 лет ушло на то, чтобы понять, почему так все плохо в церкви. Ну ладно, наша Узловская церковь стоит, у нас хорошо, мы тут стараемся быть верными. Но почему вокруг нас все разрушено? Почему церковь вошла в условия гонений, непобеждающие? Потому что почему в этих условиях мы не умножаемся? Великие гонения Иерусалимской церкви послужили ее процветанию и умножению. И он 5 лет искал ответ на один вопрос – если Господь с нами, то почему постигло нас все это? Если Бог с нами, почему так все плохо? И вот в одном из своих писем он писал такие слова. «Почему за всю нашу многолетнюю историю с момента мирового перелома в начале прошлого века церковь во многих случаях терпела фиаско? Мы искали причину этого духовного состояния и видели ее в том, что служители прежнего союза ЕХБ отступили от путей Господних, увели народ Божий в противление Духу Святому. Мы увидели, что руководство официального духовного центра осталось без Христа, без благодати, без Бога. Оно стало искариотствующим, потому что сотрудничало с миром, который гнал церковь и издевался над Христом, стало для них, и это стало для них нормой жизни. Мы поняли, что такое братство не от Христа, такое братство не от Бога. Служители его поставлены не им, и такую церковь созидали не его персты. Подбираю угодных себе людей, и ее формировал мир». То есть 5 лет ушло для того, чтобы понять, почему и по какой причине, в чем причина кризиса. То есть был выявлен главный корень греха. Друзья, вот следует тоже здесь очень важно отделять, что корнем греха, вот некоторые, то есть есть ошибки в нашей христианской журналистике, некоторые ошибочные суждения состоят в том, что как будто бы главной причиной кризиса является инструктивное письмо и положение в 60-м году. Это историческая ошибка. Почему? Потому что инструктивное письмо – это не корень, это плод на горьком корне. Горький корень, он зародился в 1905 году, когда создавались первые христианские политические партии. Этот горький корень создавался в 1926 году, когда зарождалась доктрина о сотрудничестве церкви с государством. И из этого корня вырос всех Б, из этого корня выросли инструктивные письма и положения. И когда сорвали этот плод, инструктивное письмо, сказали на съезде, мы отменили, мы покаялись, давайте объединяться. Геннадий Александрович говорит, это плод, это не корень, давайте вырывать корень. Давайте каяться за эти вековые грехи, искоренять из жизни корень, который порождает вот эти плоды под названием инструктивные письма и сотрудничество, и вербовку служителей. Геннадий Константинович разобрался, где корень греха. Корень был выявлен, грех был обличен, ибо только то, что обличено, обезврежено. И выявленный, и обличенный грех был удален. Каким образом? Вы знаете, как удалял пророк Илия грех на горе Кармил? Он заколол пророка Ваалова. Вот такая радикальность была оправдана для очищения. Знаете? А как Совет Церкви удалял грех? Они отлучили всех старших пресвитеров на основании многочисленных писем и заявлений. И вот по сей день псевдоисторики говорят, в Совет Церкви в руководстве пришли молодые люди, они не разбирались в догматике, они забыли о том, что отлучать имеет право только церковь. Какое имели право на совещание отлучать 27 старших пресвитеров одним списком? Друзья, здесь тоже историческая ошибка. Здесь игра на неосведомленности. Весь корпус старших пресвитеров, они не были членами ни одной поместной церкви. Они не были подотчетны церкви. Поэтому церковь не могла их отлучить. И поэтому нужно было радикальные меры для того, чтобы на основании многочисленных писем и заявлений от церквей вывести этих людей за грань церкви, за рамки церкви и сказать, эти люди служителями быть не могут, это не народ Божий. Поступающие так Царство Божие не наследуют. Нам радостно, что было такое правильное, своевременное и адекватное решение, за которое мы не пересматриваем, и оно в силе, и на небесах Бог утвердил это решение. Оно по сей день в силе. Но есть некоторые, говорю, иногда у нас историческая неосведомленность, поэтому иногда люди колеблются умом своим. Почему столь радикальные меры были предприняты? Дальше, друзья, что еще очень важно. 61-й год. Знаете, Геннадий Константинович, мы уже сегодня много говорили о нем, что это был человек веры. Ему принадлежат такие замечательные слова. Когда мы смотрели на видимые обстоятельства, мы не видели ни одного процента на победу. Но когда посмотрели на Бога Всемогущего, на того, кто сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, даю вам власть наступать на всякую силу вражью, сей я с вами во все дни до скончания века, тогда мы поняли, что у нас будет стопроцентная победа. Мы просто видим, как наши братья опирались на Божье всемогущество. И они верою планировали эти победы. Это был шаг веры. И мы сегодня с вами наследники этой веры. И мы видим, что все хорошо кончилось. Да, был атеизм, да, было ЦК, было КГБ. Были все отделы ЦК, идеологические отделы. Было общество знания, которое имело на вооружении 10 тысяч профессиональных лекторов атеизма. Но не одолели. Бог сильнее. Бесы не сильнее, друзья. Антихрист не сильнее. Царские указы не сильнее. Бог сильнее. Бог всемогущий. И когда церковь смотрит на Божьи возможности, друзья, все кончается победой. Это прекрасная песня. Песнь победы. Геннадию Константиновичу принадлежат такие замечательные слова. Они, я думаю, имеют право быть афоризмом. Если у нас вера будет карликовая, то и победы будут карликовые. А если вера будет как у Давида, то и победы будем одерживать над Голиафом. И вы знаете, мы пользовались плодами этой веры. Когда был на цензуру носили журнал «Крокодил» и «Мурзилка», когда невозможно было издать ни одного листочка, у нас появлялась независимая печать. Мы планировали независимые библейские курсы, независимые съезды, независимые членские собрания, независимое благовестие. Целая программа независимости была определена на совещании Совета Церкви в 1976 году, город Харциск. Программа семикратной непоцензурности церкви, непоцензурность государства нашей печати, наших отделов, наших съездов, членских собраний и так далее. И эта программа, друзья, это был не просто лозунг, мы жили в этой реальности, мы живем в этой реальности, мы привыкли к этой реальности, друзья. Мы думали, что так всегда было. Нет, это плод веры. И главная миссия Геннадия Константиновича, как я понимаю, была не просто, чтобы построить дома молитвы или детей пустить на собрание, а вот внедрить программу всесторонней независимости церкви. Потому что выйдем к нему за стан, это зависимость от Христа, полное отделение церкви от государства. И это было достигнуто, и мы радуемся. Второе, друзья, что я отношу к очень важному духовному наследию, которое мы имеем от этого мужа Божьего, это теология Бога присутствия. Она впервые была обозначена на съезде в Ростове в 89 году. Теология Бога присутствия. Это серьезная богословская концепция, в основе которой вернуть Бога в народ свой. Если не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Отсюда программа очищения церкви, все материалы. И Геннадию Константиновичу принадлежит такая мысль. Нашу историю невозможно понять без контекста учения о Богоприсутствии. Все наши решения были вот в том плане выдержаны, чтобы Бога вернуть и Божье лицо не потерять в нашей жизни. Мне очень нравится две мысли, которые характеризуют его как руководителя. Вот мне всегда интересно смотреть на людей власти, стоящих впереди, и мне всегда хочется немножко понять для себя, а как сами эти люди, которые стоят впереди, сами себя понимают? Вот свою роль, свою власть, свои полномочия. И вот две фразы, которые очень ярко характеризуют его как председателя, как руководителя. Вот прочитаю и думаю, потом немножко об этих фразах порассуждаем. «Братья, я вас не вел. Если бы я вас вел, то я бы вас завел. Я сам искал следы Господа и шел по следам Агнца. Не я вас вел, а мы шли за Господом. Вот будучи впереди, да, будучи иметь такой авторитет в народе Божьем, он сам себя понимал очень скромно. Не я руководитель, хотя мы пишем руководитель, бессменный руководитель, но он себя внутри себя, так понимаю, вот это был человек маленький в глазах своих. Он понимал так, что вот куда облачный столб и огненный столб, и где Господь, и где его заповеди, вот туда и мы. Не я вас вел, я бы вас завел. Друзья, какая красота! Вот эта слава народа Божьего иметь таких священников в руководстве. Это слава! Будем славнее всякого народа на земле, когда священники мыслят о себе так. И другая, вторая фраза, которая тоже его характеризует как руководителя. «Моя роль в том, чтобы оберегать престол Божий, чтобы в церкви царствовал только Христос. Я сам на этот престол не сяду и никого не пущу, потому что это место свято, и это место принадлежит только Христу». Есть престол в церкви, на котором центральное руководство принадлежит только Иисусу Христу, если он глава церкви. И на этом престоле должен быть только Христос. Я сам туда не сяду и никого туда не пущу. Потому что есть много маленьких чиновников, религиозников, которые хотят быть царями в народе Божьем, предписывать народу Божьему, быть истиной в конечной инстанции. Вот мы сказали, это наше решение, это наше понимание. Он мыслил о себе скромно. Вот то, что Господь сказал, те программы, которые вышли из уст возлюбленного Господа, их надо неукоснительно воплощать в жизнь, а не свои самодельные программы. Сколько бы их ни было. Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Понимание, что я должен оберегать царственную власть Христа в братстве и в церкви, друзья. Я думаю, вот поэтому у нас братство и умножалось, и процветало, и благословением Господь наполнял, что в руководстве были такие священники, которые так мыслили высоко о Боге и так скромно мыслили о себе. Оберегать в братстве царскую власть Иисуса Христа. Кстати, реформация в 15 веке от Яна Гуса, которая пошла из Чехии, она начала с этой же фразы. Он папе римскому написал слова: «Папа римский должен уступить свой престол Иисусу Христу». И за эту фразу его бросили в костер, а потом началась реформация. Трон в церкви должен занимать только Иисус Христос и Его Слово, и Его заповеди, и те программы, которые Он предписал для народа Божьего. 63-й год. Есть очень яркий документ в Совете по делам религии, совершенно секретный отчет перед политической элитой нашего атеистического государства. Совет по делам религии проанализировал начало движения и пишет такие слова. Я своими словами. Кто такие баптисты? У них все ущербное, они иссякли, у них одни старухи и те безграмотные. Но появились фанатики, которые хотят омолодить церковь, которые хотят оздоровить ее и хотят, чтобы церковь не умерла. Они опираются на молодежь и предлагают миссионерские программы. Знаете, я был в восторге от этого письма. Появились фанатики, которые захотели, чтобы не умерла церковь. Они-то уже наметили планы, пятилетнюю программу, да? Они уже готовили гробы для церкви, а Бог приготовил пробуждение. Бог никогда не считается с их планами. И они это отметили, что церковь начала оживать. Она перестала быть сестричеством в морщинах и сединах. Она стала превращаться в братство. И это не какое-то сектантское зрелище, это стройное движение. Бьют в Ташкенте, пишут в Москве. Убивают хмару, пишут в Калининграде. И когда они проанализировали все эти заявления, 185 заявлений о смерти хмары, они поняли, что это организованное движение. Это не жалкое сектантство, церковь ожила. Мы уже знаем о том, что Геннадий Константинович больше 20 лет провел на нелегальном положении, друзья. Я думаю, что это то, о чем написано в Писании. «Верою избегали острия меча». Нелегальное положение было знакомо пророку Ильи, где он находился, прятался от Иезавели в Сирии. Да? На нелегальном положении был Янгус, в замке прятался, писал свои сочинения. На нелегальном положении был Лютер, переводил Библию на немецкий язык. На нелегальном положении был Геннадий Константинович. Так вот, друзья, какой смысл был этого нелегального положения, этой бессрочной разлуки с семьей, этой добровольной жертве? Он писал так: «Нужен духовный центр, не подконтрольный атеизму, потому что одна ночь и центра нет». Одна ночь. Верных убрали, неверных поставили, и они повели дальше своим путем. Так вот, для того, чтобы они не могли вот такие подмены делать в духовном центре, надо быть для них недосягаемыми. Город Вентспилс, Латвия, берег Балтийского моря. Я имел возможность познакомиться с хозяином, где он жил 20 лет, Валдес, латыш. Я ему задал вопрос, говорю: брат Валдес, скажите, вы член латвийского баптистского братства, ну, зарегистрированных церквей, каким образом вы познакомились вообще с нашим братством, с Крючковым? Каким образом он оказался в вашем доме? Я мне рассказал интересную историю, друзья. Она еще нигде не написана, вы ее нигде не прочитаете. Это из первых уст, что называется. Так вот, история состоит вот в чем. Он говорит: мы, латыши, после всего, что советская власть делала в Прибалтике в 40-х годах, мы повернулись спиною к России и лицом повернулись на Запад. Мы поняли, что из России ничего хорошего быть не может. Но когда мы увидели издание Библии, столетнее было издание Библии, по-моему, это был 1976 год, издательство «Христианин», говорит, я когда увидел эту Библию, я понял, что из России может быть что-то доброе. Если русские братья печатают Библии, когда ничего нельзя печатать, изобрели свою типографию, печатный станок и заботятся о духовной пище, значит, там еще есть жизнь. Этим братьям надо помогать, их надо найти, с ними надо войти в контакт. Бог сердце этого латыша расположил к братству, друзья. И он там в своем сараечке, где была у него столярная мастерская, где он делал гробы, гробовая мастерская, он там на втором этаже предоставил такое помещение, где 20 лет вот в этих скромных условиях было 5 комнат, обитал наш брат. И вы знаете, для меня очень важна одна деталь. За все 20 лет у него был на приеме там, на аудиенции 102 человека. Там была очень плодотворная жизнь. 102 брата побывали в этих совершенно конспиративных местах. Он общался, наставлял братьев, направлял их в нужное русло, взаимодействовал с братьями. Я брату Валдесу задал вопрос, говорю: брат Валдес, а если бы у нас был бы китайский вариант, если бы у нас был бы по сей день коммунистический строй, и Горбачев по сей день сидел бы в кресле генсека? Он говорит: тогда бы Крючков по сей день жил у меня. Говорю: а скажите, а у вас с ним не было договоренности, там 10 лет и хватит, там 20 лет? Говорит: нет, это была такая бессрочная жертва, я хотел, чтобы он жил столько, сколько надо. Вы знаете, я понял, что как этот латыш полюбил церковь. Если сегодня был бы атеизм, он бы и сегодня предоставлял бы свой дом, просто он же не нужен. Церковь Божья красива вот этими людьми. Кстати, я только вернулся из Израиля на прошлой неделе. Я узнал такую деталь. Вот знаете, почему оливковое масло, священный елей, считался драгоценным для помазания царей и священников? Вот есть, вот первая выжимка елея – это священный елей для священников. Вторая выжимка – это для семьи. Третья выжимка – это для технических нужд. Так вот, первой выжимкой, священным елеем, считалось тот елей, который течет без пресса под собственным весом. Братья и сестры, то, что под прессом, Богу не надо. Богу нужна добровольная жертва. Вот сколько из тебя течет добровольно, без пресса. Вот насколько ты вдохновлен, насколько ты любишь Бога, насколько ты можешь для Бога потрудиться, для братьев, вот это священный елей. Елей под прессом оставь для себя. Это не священный елей. Мы многие вещи делаем вынужденно, под прессом, за страха наказания, чтобы нас не отлучили или еще что-то. Священное ли то, что течет само? Братья и сестры, я так скажу, что вот эта 20-летняя жертва брата Валдеса, это был священный елей, без пресса, без принуждения. И казалось, не было предела этой жертвенности, этой семьи. И стоит в народе Божьем знать имена этих прекрасных братьев, которые остаются, кстати, в том регистрированном союзе по сей день. Еще хотелось бы такой аспект затронуть из жизни Геннадия Константиновича. На его памятнике написаны слова: «Он любил Господа и церковь». Друзья, а как насчет семьи? Почему там о семье ничего не написано? Интересный вопрос. И неужели у него не было отцовских чувств? Вы думаете, у него было каменное сердце? Он не любил жену, не любил детей. Кстати, это он попросил эти слова написать на его памятнике. Говорит, когда я умру, напишите на моем памятнике слова «Он любил Господа и церковь». Вот все то поколение замечательных служителей, которых мы сегодня вспоминаем, их уже нет с нами, Антонов, Батурин, Храпов и Крючков и прочие, прочие братья, да, в том числе и Михаил Иванович Хорев, это были люди, которые жили по принципу «Бог, церковь, а потом семья». Мы вчера слышали свидетельство Михаила Ивановича о своем отце, когда ему сказали, если еще одно собрание пройдет, дом конфискуем, детей в интернат, тебя в тюрьму. И вот ради церкви они были согласны на все. Но, говорит, собрание будет проходить. Друзья, вот на каком месте любовь к церкви или любовь к семье? Вот то поколение, поэтому вот таким было благословенным за то, что у них в церковь была не на последнем месте. Это не наша концепция, не наших отцов, не они сами придумали для себя такую теологию, а это то, что идет от Писания. Прежде ищите Царство Божие, а Царство Божие – это церковь. Царство Божие – это дом Божий, это дело Божье. Это должно быть прежде семьи. Помните, один человек говорит, позволь прежде похоронить отца. Нет, говорит, оставь прежде Царство Божие, дело Божие, прежде вот этих семейных обязанностей. Хотя Господь не посягает на то, чтобы мы были хорошими семьянинами. Но когда моего отца рукополагали на служение, тогда при рукоположении, его рукополагал Геннадий Константинович на служение в 62-м году и Руденко Григорий Антонович. Он говорит, моей жене был задан только один вопрос. Сестра Вера, ты согласна, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, во-вторых, церкви, а потом тебе. И говорит, моя жена ничего не смогла ответить на этот вопрос, она просто кивком головы дала согласие и заплакала. Вы знаете, 50 лет семейной жизни моего отца прошли так, что, наверное, в семье, если собрать все дни вместе, он был не больше одного года. Как вы думаете, за 50 лет это много, один год быть в семье? Мы всегда понимали, наш папа на жертвеннике. Он любит церковь больше, чем семью. И поэтому мы сегодня пользуемся плодами вот этого образа жизни и этого мышления. У них были отцовские чувства, они любили своих детей. Наталья Геннадьевна говорит, я однажды подошла к отцу и говорю, папа, а ты любишь нас? Говорит, доченька, я вас очень люблю, но Иисуса и церковь я люблю больше. Когда к нему пришли братья на нелегальное положение в тот домик в Энспилсе, говорили, Геннадий, твои дети уходят в мир, в кино уходят, пора заниматься спасением своих детей, оставляя нелегальное положение, иди домой, занимайся детьми своими. Он назначил трехсуточный пост и молитву. И потом, утвердившись, сказал, братья, я домой не пойду. Это не факт, если я приду домой, что я их спасу. Спасает Бог. То, что невозможно мне, мое отсутствие, Бог восполнит своим присутствием. И вот на это место поставил меня Бог. И это служение буду совершать, чего бы в доме моем ни происходило. Друзья, это позиция. Крекер Николай Абрамович, почтенный служитель, его был принцип рукоположения такой, он рукополагаемый брат задал, брат, как ты понимаешь, Бог, церковь, семья или Бог, семья, церковь? И когда брат отвечал, Бог, церковь, семья, он говорит, готов для рукоположения. Если иначе мыслишь, не готов к рукоположению. Друзья, так понимали и так жили, и Бог благословлял. И церкви отдавались не остатки, а начатки. Все лучшее церкви Божьей, друзья. И вот какая высота, на какой высоте церковь была, вот это выражено в песне «Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей, я рад нести всегда все тяжести труда и крест ее скорби». Я благодарен Богу, что и сегодня в нашем братстве есть такие служители, которые живут по этому принципу. Живут, и Бог благословляет братство наше. И таким тружеником был Валентин Фот, благословенный труженик Сибирского объединения и многие другие. И поэтому пользуемся благословениями вот этой жертвенной жизни. Еще очень важный, друзья, пункт нашего, как бы наследия нашего брата – это тайна от внешних. Открытость перед церковью пришли, рассказали своим, а перед внешними должна быть тайна и закрытость. Друзья, этот принцип такой домостроительства, он тоже был внедрен в годы его служения, в жизнь церкви. Вот ему много раз приглашали на переговоры, и были разные уважаемые люди, которые были архитекторами перестройки и гласности в нашей стране, предлагали ему эти встречи и открытые столы, и давали ему охраны и грамоты, что мы обещаем вам безопасность и вернуться в безопасность. Но ему принадлежат такие замечательные слова: «Братья, если я хоть раз пойду в те кабинеты добровольно и сяду с ними за стол переговоров, я уже буду не ваш. Дух Божий отступит от меня. Потому что бритва филистимлян стрижет так нежно». Сказал: «Встану, пойду». И не знал, что Господь отступил от него. Друзья, нам не стыдно, что у нас нет ни одной фотографии служителей вместе с политиками или наших братьев вместе с какими-то представителями других исторических конфессий. Нам не стыдно, сохранили эту чистоту, не сели с ними за стол переговоров. С душевными людьми, которые почитают то безумие, нечего обсуждать тайны Царства Божьего. У нас нет общих тем для обсуждения с ними. И мы туда не идем, и слава Богу, что наши братья туда не ходили. Это позиция. Геннадий Константинович любил правду. Это был человек правды. Дух Божий направлял его на стези правды, и его принципом было: «Правда ищи, дабы ты был жив». «Жезл царства твоего-то, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Друзья, с этой целью открыть народу правду были все наши документы, братские листки, воззвания, послания, его всевозможные выступления. И вы знаете, последние годы своей жизни он создал историко-аналитический отдел с целью раскрытия этой правды. Я рад, что успел 10 лет сотрудничать с ним в вопросе историко-архивной работы. Он меня вдохновил. Я закончил факультет журналистики в Москве в 1994 году. И он говорит: поработай в архивах. А сейчас такое время как раз, когда можно было, грифы секретности снимались. У меня была возможность, как человеку, имеющую соответствующую ученую степень, магистра журналистики, идти в те кабинеты. Он говорит: поработай там. И я 10 лет извлекал эти все документы, и я видел, как он серьезно относился к этой исторической правде. Как он извлекал оттуда нечто такое, чтобы братьям преподнести на совещании, на съезде, на конференции. Как он всегда 2-3 документа вставлял в свой доклад и в свою обязательно какой-нибудь, чтобы братьев просветить и расширился у них кругозор. Как он любил историческую, как он, какое большое значение придавал правде Божьей. Вы знаете, когда вот я уже упоминал негодную книгу под названием «Наши беседы», автор этой книги пишет так, ну, цитирую там строчку из документа Геннадия Константиновича о том, что Всехбел был создан в тайных недрах спецслужб. И он дальше комментирует: а откуда Крючков об этом знает, что он заглядывал в их сейфы, мол, он слишком много себе позволяет. А мне такая ревность взяла, думаю, ага. Откуда он знает? Бог его вел не по архивам, а я найду эти архивы, и я дам доказательное обоснование всему тому, что говорил этот муж Божий на протяжении всей своей жизни. Я найду эти архивы, и я докажу, что не ошибался наш Божий служитель. Нам не надо переписывать историю, нам не стыдно за то, как Бог вел духом своим и давал, просвещал им ум, и они давали совершенно точные исторические оценки. И мы нашли сотни документов, как в недрах спецслужб создавались эти духовные центры. Но это уже как бы вторичная документальная работа, а первичная – это откровение от Бога, то, что Бог давал нашим братьям. И вы знаете, он мог бы в конце своей жизни вместе с апостолом Павлом повторить слова: «Я чист от крови всех вас, ибо сказал вам всю правду». Я помню, это была конференция служителей, благовестников в Туле. Было человек 800. Он часа два говорил братьям. А конец своей речи, знаете, как он закончил? «Братья, я знаю, что то, что я сказал, восприму только человек 10-20 из присутствующих здесь. Но если 10-20 человек здесь найдутся, то я не зря перед вами стоял 2 часа». И вы знаете, у меня тогда вот такая мысль появилась, интересно. Перед ним 800 служителей, а он говорит в расчете на 10-20 человек. Он понимает, что большинству это не надо. Большинство это не интересует. Но он понимал, что вот этому меньшинству, 10-20 человек, им это пригодится. И я тогда втайне молился: «Господи, как бы я хотел бы оказаться в числе этих 10, которым это надо». Он любил правду, и он любил говорить ее до конца. Никогда ему не было присуще такое, что мы не будем писать о мучениках, пока у нас не будет 2 свидетелей. Вы знаете, если бы мы таким путем бы шли, то у нас бы вообще в братстве ни одного мученика не было. У нас не было бы ни Хмары, ни Вани Моисеева, никого. У нас двух свидетелей ни одного нет. Интересный подход. Пока не будет двух свидетелей, мы о них печатать ничего не будем, да? Он писал и он публиковал, а 40 лет спустя эти документы потом мы находили в архиве, и мы читали совершенно секретные отчеты перед Микояном и перед Хрущевым, перед Брежневым о том, как убивали Хмару, и кто это делал, и кто какую персональную ответственность за это понес. Но горе было бы нам, если бы мы об этом 40 лет спустя бы писали, а не тогда по горячим следам. Это был человек правды. Он любил правду и писал, и говорил ее до конца. Кто воспринимал, хорошо, кто не воспринял, это их личная ответственность. Еще, друзья, очень важный момент. Он не боялся клеветы. Праведник не убоится худой молвы. Степан Григорьевич на его похоронах читал стих, записанный в книге «Бытие», 49 глава. «Огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепки мышцы рук его». Снайперов, которые стреляют втайне в непорочного, во все времена было много. Особенно, когда люди стоят впереди, это люди непорочные, подвергаются особым атакам, особым анонимным письмам, особым информационным войнам. И сегодня весь интернет заполонен этими клеветническими всевозможными стрелами, всякими измышлениями клеветническими в разных аморальных грехах. Знаете, мне лично пришлось в этом году 5 молодых людей откачивать от той информации, которую они прочитали о Геннадии Константиновиче в интернете. И мне пришлось много с ними беседовать на эту тему. И я благодарен Богу, что сумел помочь этим братьям занять правильную духовную позицию. Написано: «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню». Блажен, кто не принимает поношения против ближнего своего. 5 съездов братских, зная об этой всей клеветнической информации от именно именитых людей, подтвердили его полномочия и благословили его на служение, зная его непорочность служения. Он этого не боялся. И когда эта клевета, друзья, шла, и часто от своих, от братьев, он говорил: а значит, мы должны быть сильнее. Любой бы директор миссии, любой бы ушел бы на Западе после такой массовой атаки клеветника. А мы, говорит, не уйдем, а мы будем сильнее. У меня сейчас есть интересная книга одного бывшего епископа католической церкви, он стал баптистом, и он пишет, что нас, будучи в католической церкви, засылали в баптистские церкви разрушать их изнутри, и мы в Бразилии разрушили столько-то церквей, столько-то богословских семинарий, а оружие было клевета против служителей. Распускать по телефонам худую молву. И нам верили больше, чем женам служителей. И церкви распадались, семинарии распадались. Друзья, Геннадий Константинович не боялся этого. Он был сильнее этих людей и продолжал служить Богу, невзирая ни на что. Мне задали вопрос, были ли планы какие-то у Геннадия Константиновича, которые были нереализованными в его жизни? Была ли какая-то мечта, то, что он вынашивал и не сумел реализовать? Мне известно таких 2 пункта, которые он не успел реализовать в своей жизни. Он, когда строил гостиницу в Туле, рядом с Домом молитвы, он говорил братьям так: вот построим гостиницу, соберем всех служителей, всех славянских зарегистрированных союзов и объясним им путь правды, ответим им на вопросы, накормим их, сделаем подарки и объясним им, почему мы шли этим путем 50 лет. Объяснимся со всеми славянскими союзами. Там выросли люди, которые вообще не знают о нашем пути, почему нас Господь таким путем вел. И он мечтал, он готовился к этой конференции, он хотел всех 28 славянских союзов собрать в Тульском доме молитвы. Но его останавливала одна мысль. Говорит: хорошо, мы их соберем, мы с ними хорошо побеседуем, мы изложим им путь Господень. А кто с ними дальше работать будет? Кто потом пойдет туда, чтобы они скажут: братья, вы все хорошо нам объясняете, приходите к нам, работать и у нас. А кого мы туда пошлем? У нас почти нет сил, нет того ресурса, который мог бы работать в той среде. Он хотел, чтобы влияние истины распространялось на все славянские союзы евангельских христиан-баптистов. И эту миссию, я думаю, что нам стоит выполнить. Он ушел, а мы остались. Вторая, друзья, мысль, и он говорил об этом братьям не раз на съездах, он хотел, чтобы мы назывались Международным советом церкви возрожденных христиан, чтобы с нашего названия был изъято слово «баптизм», потому что мировой баптизм потерял евангельские евангельскую привлекательность. Мировой баптизм сегодня рукополагает женщин, сочитывает однополые браки. Мировой баптизм, он сегодня утратил евангельские ценности. И в Астане, столице Казахстана, пирамида, дворец мира, дружбы и согласия, где проходят постоянно саммиты всех представителей религий с политическими структурами. Там есть длинный список религий, которые имеют там постоянные действующие офисы. И в этом списке Всемирный союз баптистов. Всемирный союз баптистов занимается приготовлением царства Антихриста, нового мирового порядка. И он смотрел на все, что происходит в мире христианства, в мире религиозного, говорит: братья, нам пора прекратить называться баптистами. Сегодня ценностью является возрождение, и признак возрождения определяет наша вечность и наше спасение. Международный союз церквей возрожденных христиан. Но мы пока живем в другой реальности. Но он об этом мечтал, и он этого хотел. И он хотел, чтобы у нас была такая маленькая, в правильном направлении реформа. И я думаю, что это тоже послужит некоторой пищей для размышления. Может, этот вопрос еще и в будущем и встанет. Хочу, друзья, закончить свое слово словами, чтобы мы опирались на могущество Бога. Бог Авраама, Янгуса, Мартина Лютера, Крючкова, он и сегодня в 21 веке тот же. Взаимодействуйте с Богом, и вы сможете вместе с апостолом Павлом повторить слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Аминь.